Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – профессор, доктор исторических наук, завкафедры всеобщей истории Наталья Ивановна Басовская. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доктор исторических наук Игорь Владимирович Курукин. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Леонид Михайлович Млечин. Леня, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – заговоры и конспирации. Вот почему у нас в студии собрались ученые, историки и писатели. Дорогие наши слушатели, звоните нам по поводу этой темы. По-моему, она очень интересна. Наш телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок со всех регионов России. Мы ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И также мы ждем ваших смс-ок на номер плюс 7903-743-2801. Итак, заговоры и конспирация. Вот тема, которая, кстати говоря, меня тоже лично всегда интересовала. Получается так, что с одной стороны, мы, люди открытые и доверчивые, нам кажется, что пишут газеты, что говорит радио, то на самом деле и есть. И политики поступают как открытые люди, общаются, выражают свое мнение, историки за ними затем когда-то записывают. Но, с другой стороны, существует прочное народное убеждение, что все это на самом деле совершенно не так. Что кто-то с кем-то договаривается на пальцах или вообще не договаривается, что вообще история состоит из одних подножек, подталкиваний, уж не говоря про кровавые убийства и вообще всякие ужасы, которые мы порой видим на экранах, и что суть истории – это вероломство. Вот. Что, кстати говоря, наверное, отчасти может считаться тоже рабочей гипотезой. Тем не менее, хотелось бы найти в нашей сегодняшней передаче, ну, по крайней мере, приблизиться к тому балансу, который существует между открытой политикой, открытой историей и историей, которая полна вот тех самых заговоров и той самой конспирации, о которой мы сегодня будем говорить. Наталью Ивановну все знают. Она выступает на «Эхо Москвы», ведет передачу по воскресеньям, правильно я говорю? В очень хорошую часть. Я сам ее слушаю с большим удовольствием. Вообще, про средние века всегда интересно узнать больше, потому что то самое мракобесие, которое там существовало, оно свойственно, по-моему, не только истории, но и человеческой натуре. Поэтому в этом смысле это всегда актуально и полезно.
Многие учились у Натальи Ивановны. Моя жена поучилась.
Многие учились.
Узнать.
Вот. А Леонид Млечин тоже выступает и на «Эхо Москвы». Вообще, я думаю, и голос тоже знаком. Правда? Вам знаком, Игорь?
Знаком.
Поэтому у нас будут сегодня знакомые голоса в эфире. И мне кажется, что это тоже полезно для доверия. Наталья Ивановна, вот сразу начнем с глобального вопроса. Где можно найти те весы, на которых взвесить конспирация или открытая доверительная
или
политика?
Правда. Или правда. Знаменитая, да. Всеми любимая, да. И никогда, видимо, не виденная никем.
Да.
Вообще, самая прекрасная вещь – это миф в сознании у всех людей во всей эпохе. И в него верят гораздо больше, чем в реальность. Например, миф о мире, которого никогда на Земле пока не было. Вообще. Вот не случилось. Человек сотворил такую мечту. А вся реальность человеческой истории – война. Но верует в этот мир, находит ему эпитеты, Божий мир, какой-нибудь там еще, я не знаю, мирные договоры, переговоры. И вот тут...
Китежград какой-нибудь.
Как вот да. Всплывет, и там будет все прекрасно. Здесь совершенно... интуитивно и эмпирически человеческое сознание правильно пришло к недоверию вот этой поверхности политической. Ну, мне припоминаются обожаемые мной стихи одного из немецких поэтов 17 века, времен 30-летней войны. «Война всегда война, ей трудно быть иною. Куда опаснее мир, коль он чреват войною». Заключаются мирные договоры, включая новое время, не только средние века, которые готовят следующую войну. Там заложено, за эти территории будут воевать, за эти. Создаются государства решением коллективным ради мира. Ну, например, сейчас так популярное было югославское государство. В одни моей юности я даже верила, что есть такая национальность югослав. И сколько лжи в этом. И потом расплата за все это, поэтому люди не доверяют. Поэт, как всегда, который я процитировала, он понимает своей поэтической натурой что-то большее, чем реальность. Потому что литература больше реальности, больше жизни. И передает это. И поэтому недоверие к поверхности политической жизни, оно совершенно правильно. Только в разные эпохи было по-разному. В Средневековье, которое вы, Виктор, сразу зачем-то обидели, мракобесие, будто бы сегодня не беси мраки.
Как бы сказать, я не то что обидел, я его возвысил до символа.
До наших дней. И вот в Средневековье там было проще. Все происки дьявола. Если что не так, вот тебя обманули, политики обманули, решения каких-то там инстанций, даже самых высших. Это были просьбы. Бес попутал. Русский народ выразил это вот в своей, вот с этой своей точной душой. Очень точно. Бес попутал. Это просто выражена целая философия. Князь тьмы все время свои плетет эту паутину, старается поймать туда людей. И тогда все объяснялось. Это происки князя тьмы. Сегодня, конечно, труднее.
И весь мир лежит во грехе, да, и во лжи. Вот так же, правда?
Нет, идет битва.
Ах, нет, идет битва. Тем не менее, нет. Есть надежда.
И есть временные победы. Идет битва. Идет неутомимая постоянная битва.
За мир и дружбу.
Чего не смеялось?
И за каждую душу. В том-то и дело, Леонид. Мне кажется, вот в том замечательном вопросе, который поставлен сегодня темой нашей передачи, ответ прост. Вот в этом смысле морально-нравственных оценок, представлений, мы очень мало и радикально изменились. Так что вообще-то человек, как Homo sapiens, величайшее самоназвание, Homo sapiens. Кроме нас самих себя, нас sapiens никто пока не называл.
Да, то есть, если сам себя не похвалишь, никто тебя не
так
похвалит.
Так получилось, с 19 века мы себя окрестили. И вот Homo sapiens, он не менялся с тех туманно обозначенных времен, когда он сложился, биологически, структурно, и оснований для того, чтобы он уж совсем вдруг переродился при любых технологиях, таких прямых оснований нет. Поэтому битва за душу.
Пессимистический взгляд на человека.
А может быть реалистический? Ну вот коллеги скажут.
Я хочу спросить Игоря как раз в продолжение темы «Бес попутал». Можно ли сказать, что не только историю, но и историков тоже бес иногда путает?
Ну, историк – зверь консервативный, но, в общем-то, и на всякого консервативного зверя есть бес. Тем более, что история ведь штука такая, которая неразрывно связана с интересами. Это же не физика и не химия. У нас были там попытки, по-моему, когда-то даже по части физики, да, вот где-то в конце 40-х годах.
Сделать ее классовой.
Да, сделать ее. Потом это быстро провалилось, потому как неэффективно. А история это штука такая. Вот, она неразрывно связана. Это ее как бы ну, вечный такой крест. С этим ничего не поделаешь.
Это же вечная история. Вот приезжаешь куда-нибудь в провинцию, в нашу любимую провинцию, и там тебя спрашивают, ну а как вот это? И ты начинаешь горячо рассказывать. И видишь такое полное недоверие в глазах. А на самом деле? То есть такое впечатление, что там знают лучше, потому что там какое-то... Есть такое тайное знание. Вот тайное. А мы такие приезжаем, такие как какие-то такие легкомысленные птички. Прилетаем туда, московские, а там твердо знают, что все во грехе лежит, все попутано бесами. А что на самом деле? Была когда-нибудь история в какие-то минуты, ну, более просвещенная, чем вот в средние века, например?
Ну, и боюсь, что нет.
Сегодня что-то...
Боюсь, что нет. Это вот мы с вами здесь еще рассуждаем. А допустим, когда вот, если уж, не дай бог, не хочу никого обидеть персонально, но если, допустим, мы заглянем вот где-то, так сказать, в историю, которая пишется, ну, скажем так, на некоторых национальных окраинах или в некоторых республиках бывшего Союза, да, там очень много чего интересного написано. Ну, как там, допустим, ну, опять же, как эстонцы победили Суворова, да? Вот Суворов никогда не терпел поражения, а вот эстонские мужики на дороге как-то победили великого полководца Суворова. И это ведь правда.
Синдром небольшой страны и довольно малого народа, который хочет себя укрепить в самосознании. Замечательный французский историк Марк Ферро написал книгу «Как люди в разных странах учат своих детей истории». Он взял учебники по всему свету. По всему свету, вы знаете эту книгу.
Замечательно.
И показал, как каждый, здесь нельзя выделить ни русских, ни французов, ни японцев, ни эстонцев. Да. Каждый более-менее идет по канве событий, и вдруг, как на той дороге, где подкараулили Суворова, споткнулся и набросился на какое-нибудь событие, чтобы показать его в другом свете. И это не обязательно глобальный план, хотя это с историками бывает. Им дают задания, поручения.
Указания тоже, да.
То столько-то дней в закрытом помещении, и вы приносите нужный учебник. Причем в помещении будут хорошо кормить, но не выпускать. Так что Игорь Владимирович совершенно прав. Историки жертвы. В этом смысле часто.
То есть тоже конспирации и заговоры. Вот вам, пожалуйста. То есть, что значит собрать ученых в закрытом пространстве? Это создать новую конспирацию и несколько дополнительных заговоров.
Совершенно верно.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Обег всех вас поздравляю с первым днем весны. Сегодня прекрасный день, прекрасная погода. Поздравляю кого? Наших, прежде всего, гостей. Это профессор, доктор исторических наук завкафедры всеобщей истории Наталья Ивановна Басовская. У нас также здесь, в студии, доктор исторических наук Игорь Владимирович Курукин и писатель Леонид Михайлович Млечин. Тема нашей передачи – заговоры и конспирации. У нас очень много, и уже пришло и звонков, и…
От участников заговора.
Да. Но вот Сергей Митрофанов, наш постоянный слушатель, пишет нам из Москвы, могут ли быть заговоры в технически развитых странах, где есть телефоны, жучки и камеры наблюдения. Я думаю, что не могут. Леня, а как вы думаете?
Как угодно. Вот нынешний президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший проиграл первые выборы в Конгресс Соединенных Штатов, потому что его политические противники сообщили, что его отец состоит членом международной трехсторонней комиссии, которая диктует свою волю всему миру. Естественно, это антиамериканский настрой. Настроенные люди, и сына такого человека избирать нельзя, и он проиграл, кстати, выбор. То есть мысли о всемирных заговорах, таких антинационального характера, мы думаем, что это только у нас бывает в стране, это во всем мире бывает. Это бывает. Но у нас, мне просто кажется, на почве советского периода, когда совсем была искажена картина мира, это приобрело такой чудовищный характер.
Что люди всегда думали, что на самом деле все наоборот.
Все да? наоборот, да.
Считали, что американцы самые лучшие в мире, потому что Паганы говорил, что они самые худшие. То есть надо было то, если книга, помните, Лёня, если книгу ругали в «Правде», все бросались ее читать.
Лучшая реклама. Да. Знаете, это для интеллигенции. А я думаю, что слова товарища Сталина о том, что самый последний советский человек на голову выше любого американца, они укоренились, остались. Посмотрите, какие чудные бродят мифы вечного характера. Так называемая, скажем, цитата из Алена Даллеса, который был директором ЦРУ, о том, что наша задача состоит в том, чтобы морально разложить советскую молодежь, мы ее растлим. Там и так. Длинно я не в состоянии ее произнести. Она кочует из книжки в книжку, из статьи в статью. Никто никогда не видел оригинал, потому что его не может быть. Ален Даллес, конечно, ненавидел от души советское руководство и безбожный Советский Союз, но у него был посыл обратный. Мы должны вернуть Россию мораль, нравственность, веру в Бога и так далее. Но тот, кто это писал, ни о чем таком, конечно, не подозревал.
И вообще считается до сих пор, что они самые развратные. Вот тоже мифы конспирации. Там самые, как же это просто...
Пуританская страна.
Олег нам звонит из Москвы. Олег, ваши соображения насчет конспирации и заговоров в истории? Здравствуйте.
Насчет конспирации у меня такое тоже появилось соображение, когда говорили. Угу. Но я хотел сначала у вас спросить. У вас была передача про шестидесятников.
Да, было.
И там упоминался, естественно, Василий Аксенов. А вы не подскажете, как его здоровье-то сейчас?
Ой, спасибо за этот вопрос. Вы знаете, по тем данным, которыми я обладаю, я знаю, что ему стало чуточку лучше. Хотя, на самом деле, положение все еще очень сложно. Он в реанимации здесь, в одной из ведущих московских клиник. Олег, спасибо за вопрос. Давайте все вместе вот в этот весенний день пожелаем ему выздоровления и возможности вернуться к нашей любимой литературе, то есть к его произведениям. Пусть пишут, пусть потом пишут дальше. Я еще хочу все-таки до перерыва уточнить, а что такое вообще, Наталья Ивановна, что такое вообще заговор? Вот что это такое?
Ну,
вот тут... что вот так вот, вот сейчас, вот, например, мы что делаем в студии? Заговор плетем?
Разоблачаем.
Можно и пришить.
Что такое заговор?
В чистом виде это вещь совершенно реальная, конечно. Когда какая-то группа людей, какая-то большая, меньшая, замышляет, ставит политическую цель. А опять-таки в древности, средневековье, ну и в новом времени, в российской истории сколько угодно, группа людей, замышляющая сменить правителя, это чаще всего при монархическом
заговорщики.
Строе. Заговорщики. Да, это заговорщики. Ну, наши знаменитые, любимые по-своему декабристы. Кто они такие? Конечно, это большой заговор военного сословия, широкий, с попыткой опереться на солдат, вполне неудачный. Заговоры были в Западной Европе было сколько угодно, сколько угодно. Но поскольку они были в реальности не раз, на жизнь чью-то, на смену престола, династии, то очень легко было и придумать вымышленный заговор. Вот опираясь на исторический опыт, можно сделать много хорошего и также много плохого. Можно, используя вот эти реальные вещи, там у кого табакерка, кого подушка, это про нас, кому чашу с ядом под видом лекарства, по дороге он идет, это в Болгарии, в Византии, болгаробойца, времен Василия II болгаробойца, он идет с этим лекарством, споткнулся, расплескал большую часть, только поэтому потом еще сколько-то пожил. Ну и так далее. Ужасные всякие вот такие замыслы, умыслы, они были совершенно реальны. Но как легко, опираясь на них, придумать вымышленный.
И вообще впасть тоже в ересь, что весь мир в заговоре, да? Вот,
а это уже совсем.
Это совсем. Это меня, кстати говоря, и навело на тему этой программы, потому что очень часто именно у нас, где политическая культура еще не сильно развито, возникает огромное количество всяких мифов, домыслов
и так далее. Так подхватывается это радостно. Я вот очень с Леонидом согласна, что это прежде всего колоссальное наследие советского прошлого. Ведь на самом деле те, кто отгородились железной стеной от всего мира и объявили, что они самые лучшие, и основная масса людей твердо в это поверила, большая часть.
Да.
Как им легко представить, что раз мы самые лучшие, человеческая логика бытовая, то все остальные нам завидуют.
Правильно, конечно. И ненавидят, потому что...
Нас не любят, нас ненавидят. И по сей
день... Мы белые, пушистые, они черные.
И все, значит,
надо обрызгать нас грязью.
У нас даже самые видные политики, ведь мнимые цитаты пускают в ход о том, что там Олбрайт или Тэтчер, говорят, слишком много территории в России надо отнять, или слишком много ресурсов, они имеют на это право. А подлинная цитата звучит совершенно иначе. Она говорит о том, что Россия сейчас пускает в ход, скажем, свое нефтяное и газовое богатство, чтобы влиять и шантажировать другие страны. Вот так звучит цитата в реальности. И это нам не нравится. Это понятно. Но никто не говорит, что надо отнять у России, что она не имеет на это права. Но это существует, это произносится с высоких трибун, это цитируется, люди воспринимают, говорят, да, действительно, вот видите, какие вокруг негодяи.
Игорь, вот давайте попробуем ответить на вопрос, который нам задает Владимир из Люберцев. Согласны ли вы, что во все времена и века борьба за власть – это борьба за сохранение в неприкосновенности своих богатств за одной собственной головы? И во имя этого творилось и творится все. Всенародный обман, предательство, заговоры и прочие подвиги.
Ну что ж, политика штука не вегетарианская. Она, собственно, таковой никогда и не была. Вот другое дело, что есть разные условия для проведения той или иной политики. В одних условиях у вас как бы есть некое поле для неких действий, которые и можно добиться некоего результата, ну, скажем так, легальным путем. Значит, соответственно, при этих условиях заговоров будет, вероятно, ну, как бы в долю времени, в единицу времени меньше. А вот в условиях, когда власть сконцентрирована на каком-то таком крохотном пространстве, где-то вот там, наверху, вот, и воздействовать на нее сложно...
И контролировать.
Да. А контролировать я и не говорю. Да. То при таких условиях, поскольку есть в обществе какие-то силы, какие-то интересы, они объективно существуют при любом строе, обществе, каком хотите. Но если они легально не проявляются, значит, они могут проявляться только нелегально. Значит, да. При таком условии, естественно, количество таких вот выступлений будет увеличиваться.
Еще я бы хотел отметить, наверное, значение, прав ли я, такого архаического сознания. Да? Мы вообще люди еще здесь из сказки. Нам кажется, что вот есть где-то оборотни. Вот совершенно правильно.
Есть, конечно.
Да, совершенно правильно говорили, что бес попутал и так далее. И что нам кажется, что вот мы живем в одном мире, а в параллельном мире нами командуют голодные духи. Мы тут как-то недавно делали передачу о шаманизме. И многому, кстати говоря, все студии научились. Потому что там открыто говорятся о голодных духах. А здесь, в общем, они так спрятаны, закамуфлированы. Отсюда конспирация. Но на самом деле они нами всеми и руководят.
Мы не очень далеко ушли от этих, да, первобытных представлений. Да. И российское общество в силу своей истории, которая не лучше других, не хуже, которая нам родная, а значит, самая любимая, но не значит, что она лучше всех. Вот в силу своей истории, своих темпов развития, элементы традиционного общества, а это общество, вот, основанное на архаических принципах, у нас повыше. Ведь на самом деле, если было язычество, и оно было заменено христианством, все понимают, что на завтра они все не стали реально христианами. Но и по сей день то, что мы теперь уже называем традицией, народными представлениями, пришедшие из первобытного общества, из язычества, они живы, они существуют. И в моменты, когда в обществе тревога какая-то большая,
они поднимают,
обостряются. Чего стоят эти самые, пишут иногда на телевизионном экране, официальная практикующая или практикующая колдунья, практикующий колдун. Пытаясь преодолеть поверхность вот этого стекла, я пытаюсь заглянуть к ним в глаза.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души. Наши гости». Наталья Ивановна Басовская, Игорь Владимирович Курукин и Леонид Михайлович Млечин. Тема нашей передачи – «Заговоры и конспирация». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. В Москве при разгоне акции обманутых дольщиков пострадали 20 человек. В субботу около 100 человек пытались перекрыть Ярославское шоссе. Милиция помешала им, использовав резиновые дубинки. Был задержан лидер инициативной группы. В Ереване сторонники проигравшего на президентских выборах кандидата от оппозиции Левона Тер-Петросяна проводят стихийный митинг. Ранним утром полиция разогнала палаточный городок сторонников оппозиции, которые протестовали против официальных итогов голосования. 30 человек пострадали. Журналистка российского издания «Нью Таймс» Наталья Марари и ее супруг Илья Барабанов вернулись из Москвы в Кишинев. Решение об этом приняли они сами после того, как в ночь на субботу ухудшилось состояние здоровья Натальи, сообщил Радио Свобода Илья Барабанов. В Братске с отравлением госпитализировано уже 140 человек, в том числе 108 детей. По предварительным данным врачей, у всех сальмонеллез. Палестинские лидеры угрожают прервать мирные переговоры с Израилем в ответ на рейды израильской армии в секторе Газа. За сутки в результате ударов израильских войск погибли не менее 26 палестинцев, в том числе несколько мирных жителей. На востоке Афганистана жертвами взрыва стали 3 мирных жителя, в том числе женщина с ребенком, ранено 7 человек. Полиция Пакистана выдвинула официальные обвинения в организации убийства экс-премьера Беназир Бхутта против полевого командира, связанного с Аль-Каидой. Британский принц Гарри вернулся на родину из Афганистана, завершив участие в боевых операциях против талибов в провинции Гельмент. 23-летний внук королевы Елизаветы находился там с декабря. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор исторических наук, завкафедры всеобщей истории Наталья Ивановна Басовская, доктор исторических наук Игорь Владимирович Курукин и писатель Леонид Михайлович Млечин. Мы продолжаем нашу передачу «Заговоры и конспирации». По этому поводу, дорогие мои, звоните 8 800 222-12, бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на пейджер по телефону 961-34, абонент «Радио Свобода». Это в Москве. И ждем также смс-ок на номер +7 903 743 2801. У нас на проводе наш постоянный слушатель Эмиль Викторович. Эмиль Викторович, ваши соображения по поводу заговора...
Алло, вы меня слышите?
Конечно, конечно.
Ну, прекрасно, потому что я вас слышу отвратительно.
Да, Господи,
значит,
что
у меня
такое?
Такие соображения. Я хотел бы поставить вопрос немножко шире, да, и увязать с тем стихотворением, которое процитировала госпожа профессор.
Да.
Значит, возьмем гениальный роман Толстого «Война и мир». Причем мир тут в смысле общества.
Да, правильно.
Мир как общество. Да. То есть война и общество, и нету никакого мира. А есть только, так сказать, вечные интересы держав, которые воспринимаются как заговор. Ну вот, например, как заговор ЦРУ против России сейчас очень много обсуждает. Вот. Я бы хотел вот так вот вам сказать по этому поводу. Благодарю вас.
Спасибо. Ну, я должен сказать, как литературовед, Викторович, немножко вас расстрою, что все-таки мир у Толстого – это как раз то, что противостоит войне, потому что в русском написании XIX века писалось мир. Один мир писался с точкой и с точкой, а другой писался, как наше сегодняшнее «и». Так что в этом смысле они разделялись. И у Толстого, загляните в его написание, вот вам просто домашнее задание. Вы увидите, как, о каком мире он говорит. Поэтому тут даже гадать не надо. Хотя есть много людей, которые считают, что, может быть, перепутал буквы. Но это не так. Он все-таки был образованный человек. Я, кстати говоря, был недавно в Ясной Поляне. И должен вам сказать, что действительно обязательно съездить туда. Вот, в общем, ощущение. Вот те, кто говорят, мы любим Россию. Вот мы любим Россию. Надо туда поехать. Надо увидеть, как он там жил. Какие портреты его окружали. Какие там были замечательные, прекрасные и природные, и домашние условия. Вот где нету той роскоши, которую мы все не любим или подозреваем в каких-то бесовских искушениях, но где была роскошь, наверное, общение, которое мы все любим, и вот эта роскошь прекрасной русской природы. Вот Леонид, кстати говоря, из Москвы написал, что, наконец, что-то оптимистическое. Позвольте высказать суждение, что история не есть суммация событий, а есть определенный процесс становления человека, отсюда становление нравственного императива. Игорь, ну так что, все-таки вы согласны хоть с маленьким лучиком света это в темном царстве истории?
Ну, всегда хочется верить, конечно. Вот я вспоминаю...
Мы, кстати говоря, на секунду перерыв. Правда, мы об этом тоже говорили еще перед передачей, да, Наталья Ивановна? Что все-таки есть какие-то возможности. А теперь
прогресс страшно мучительный, медленный, нравственный. Но намечается. Вот, может, Игорь Владимирович сейчас
хочется подтвердит. Верить, это естественно.
А вот все-таки еще, вот вернемся к той же теме, добавим вот архаика, связь религии, вот это тоже.
Ну, вот как раз, когда Наталья Ивановна говорила, я вспомнил, что вот у меня сейчас выйдет книжка «Тайная канцелярия повседневной жизни». Да, вот «Тайная сыска в России».
Недаром вас и пригласили.
Вот. А там, оказывается, у нас, в общем-то, вот еще даже в XVIII веке, после всех петровских преобразований, еще в середине XVIII века людей арестовывали за то, что они хотели колдовским способом повлиять на правителя, на ту же императрицу Елизавету Петровну. Ну, там след вынимали, порошки рассыпали. Вот все это было еще тогда вполне действенно. Вот. Ну, что ж, а если мы с вами сейчас встречаем, допустим, православного колдуна?
А как это так?
А вот тут так. Вот, пожалуйста, практикующий православный
он
колдун.
Он может так даже написать. Не просто, я
да,
православный колдун.
Совершенно.
Я читал
своими глазами.
Поразительно. Но если возможно, православный колдун, тогда заговор и конспирация. Это просто в порядке вещей. А вот у нас Александр звонит нам из Питера. По-моему, тоже наш постоянный, да, Александр?
Да, добрый вечер.
Да.
Я хотел бы все же к истории вернуться, да, поскольку никто из нас уже с сырой реальностью
не соприкасаются, все это опосредовано, все это конструкты выстроенными, ну, скажем так, жрецами, как, так сказать, препарируют эту реальность. И все же, вот по поводу истории, мне всегда было интересно та грань между заговором и заблуждением. Допустим, граница середины 17 века – это граница виртуальности, то есть после, до этой границы история многовариантна. Нам же почему-то преподают одну из гипотез, как навязанную уже устоявшуюся.
Понял, гипотезы... Александр, я понял. Давайте мы, спасибо вам большое, давайте вот как раз Наталье Ивановне зададим этот вопрос.
В истории, спасибо, конечно, за вопрос, он так вот императивно звучит. В истории всегда есть вариации, и преподавали ее по-разному, всегда есть альтернативы, но, наверное, слушатель хотел сказать о том, что была грубая схема истории в учебнике, школьном, вузовском, вот эти ступени прогресса, формации, классовая борьба как локомотив, это было, но это, как уже сегодня звучало, не только и не столько прямой грех историков, форматирующих историю, сколько их трагедия. Это была, в сущности, со времени краткого курса истории ВКПБ, была жесточайшая установка только так преподносить исторический процесс. И у многих, увы, тех людей, которые мало что знали не столь официального, вырабатывалась просто какая-то аллергия по отношению к истории как науке и к историкам. И в этом смысле они были моральные жертвы.
Это правильно. Вообще, вот если брать эту тему шире, то надо сказать, что действительно в нашем российском народе есть большое недоверие к истории. Действительно.
Оно сложилось.
Ведь, вот смотрите, если вот переезжаешь границу, там маленькую речку Буг, и вдруг ты приезжаешь к народу, который знает свою историю досконально, я говорю, поляки, досконально. И все время они допытываются, и вообще всех знают королей, все.
Потом правда, некоторые вещи тоже не хотят.
Нет, знать, это понятно. Нет, я сейчас не говорю... Я говорю именно о знании. Знаю. Когда у нас все-таки вопрос... История – это до сих пор такой больной вопрос, что мы не знаем. Хотя вот вы правильно говорите. Смотрите, в советские времена был такой, естественно, краткий курс не только ВКБВ, вообще был краткий курс
русской истории. На его базе просто сделано все остальное.
До этого был все-таки в основном был романовский вариант истории, по-моему, который мы и продолжаем. То есть все равно Карамзинская и даже Ключевская,
государство российское,
это тоже все-таки со всеми тоже, видимо, ограничениями. Возможно ли вот написать русскую историю без этого, без этой конспирации, идущей откуда-то сверху или из недр истории?
Я полагаю, что ни одну историю, писанную, нельзя написать вне каких-то ограничений. Все находятся в обществе, все в каких-то ограничениях. Но превратить их, заменить колючую проволоку и железные решетки для историка богатым контекстом и разнообразным, это значит дать ему возможность сколько-нибудь приближаться к картине прошлого. Хотя, вот скажу как бы в полушутку, но совершенно всерьез, по-настоящему реконструировать прошлое более или менее можно только с помощью машины времени. Все остальное в какой-то мере мы вкладываем в прошлое наше толкование. Но обогащается инструментарий историков. Все больше и больше методов, способов, сопоставления, противопоставления данных источников, их критики, вникание в них. Археология пришла на помощь, смежные науки, даже естественные науки, лингвистика, психология. Картина, конечно, обогащается. Картина прошлого. И если не навалится на нас, ты, Игорь Владимирович, может, или опровергнет, или поддержит, на нас, российских историков, если не навалится новая какая-то смертоносная схема, отсюда и досюда, посерединке
подтверждения... Окажется, камень уже с горы катится, катится и катится.
В сегодняшний день нам ничего не должно казаться, но мне кажется, что... не должно казаться, но я надеюсь... Я надеюсь... что на самом деле такая удавка, она не вернется. История не повторяется буквально. Это известно. Такая удавка не вернется. И потом те моменты...
Попытка внедрить один учебник уже для школы. Это вот и есть.
Я искал про этот камень.
А ведь не вполне получилось.
Не получилось. Вообще поразительный учебник. Поразительный. Во-первых, обсуждали это у Познера, а во-вторых, все-таки я потом взял и внимательно прочитал. Я сначала так полистал у Познера, чтобы хоть знать. И там поразительная история. С одной стороны, это абсолютно либеральный интеллигентский учебник по поводу, как хорошо оттепель, как хорошо, что Оренбург написал такую книжку, вообще все в восторге. А с другой стороны, все во внешней политике правильно. И совместить это может только шизофреник или Сальвадор Дали. Я имею в виду сюрреалист. Только, это же поразительно. Вот на самом таком примитивном уровне видно вообще, с чем мы сталкиваемся. С одной стороны, все хорошо, свободы хорошо и потанцевать хорошо, но с другой стороны... Эстонские мужички никогда не победили Суворова. Это уж точно.
Они сопроводили факты заклинаниями.
Да, абсолютно точно.
Это хаос, который хаос в голове существует, да, у советского человека, у советского преподавателя истории. Боюсь, что не у присутствующих, разумеется, но у достаточного количества людей, которые историю описывают.
И, кстати говоря, один из участников истории, который имел отношение к этому учебнику, на мою критику сказал, вы знаете, мы бы были не против, чтобы взяли вы бы и сами написали учебник. То есть, понимаете, уже как бы в конце концов можно сдать все позиции и напишите художественный. Я еще вот о чем думаю, что у Ключевского замечательный учебник, не только потому, что он понимает историю, но еще потому, что он чудесно пишет. Он чудесный, это замечательная историческая проза. И когда читаешь, я время от времени просто перечитываю, особенно начальные главы, мне очень это все нравится.
История,
это
же художественная наука. Это не зря песня. Она сохранила песня. Музу. Да. Две науки на сегодня сохранили музу. История, музу Клива, и астрономия Уранию. Одна к звездам устремлена, и там муза очень уместна. И муза истории Клио показывает, что историю надо писать по возможности, художественно, чувственно, потому что это история людей. Вне чувств люди не существуют.
У нас сегодня другая муза. Сегодня у нас муза заговоров и конспирации.
Олег из Москвы.
Я хочу, чтобы вы заметили одну вещь. Посмотрите, какие у меня на программе замечательные слушатели. Правда? Вот обратите внимание. Задают интересные вопросы, звонят тоже с интересными предложениями. Вот посмотрите. Вот Олег пишет нам, не знаю, из какого города. Мой приятель, пытаясь согласовать пьянство с православием, отвечает: бес попутал. Господа историки, сохранился ли еще миф о всемирном заговоре с целью споить русский народ?
А как же, Лёнь, конечно, пожалуйста, по полной программе. Все заговоры существуют. Но я должен сказать, что помимо, конечно, специфики восприятия, рецепции нашим обществом всего этого, есть же постоянное внедрение этого всего. Вчера я уже услышал, что история с этой бедной молдавской журналисткой имеет тоже заговорщический смысл. Она агент спецслужб. И все это она придумала и было продумано для того, чтобы нанести ущерб нашей бедной родине. И это же все время излагается в отсутствие какой-то среды, в которой можно это высмеять и назвать православного колдуна тем, кем он есть на самом деле. Ничего невозможно, все это внедряется, все это существует, это ужасно будет. Я думаю, что все то, что происходит со средствами массовой информации, отсутствие дискуссии, отсутствие возможности вот разоблачить ведь.
Я не могу. Отсутствие ужасно, культуры, недостаток ее, вот и все. Говорит, внедряется. Чтобы внедрить, почва должна быть подходящей. А если общество просвещенное?
А как оно может стать просвещенным, если ему не дают на протяжении многих десятилетий?
Получается, что наша рыба гниет не только с головы, но и с хвоста. Так вы хотите сказать?
Да не все сейчас-то началось. Дело же не в этом. Вот все так просто. Да, ну, а сколько, так сказать, какие колоссальные культурные переломы, да? Вот мы все все-таки, ну, как бы мы все дети 20 века, это понятно, да? Но какой колоссальный был Петровский-то перелом? Это ведь, собственно, что? Все, что было до нас, плохо. Вот Россия была костная, страшная, никому не нужная, да, а вот теперь начнется новая жизнь, да, ну так, а это что ж, какой колоссальный культурный удар был, ни в одной же европейской стране такого не было.
Давайте послушаем Виктора.
Это сейчас.
Мой тезка звонит из Москвы. Виктор, ваше представление о заговорах и конспирации?
Здравствуйте, уважаемый Виктор, здравствуйте, уважаемые умные собеседники, образованные. А вот, вы знаете, у меня есть два предложения.
Давайте.
Одно предложение, Виктор. Очень правильная тема, это о русской душе говорить. И вот одну из тем вы бы назвали, я сам российский немец, и ага. я, в общем-то, чуть-чуть отвлеченно знаю русский народ, поскольку я знаю великий еще германский народ. И, ну, как вот знаете, как включенный есть вот там исследователь. И вот вы бы, у вас бы тема бы, чтобы прозвучала немецкая русская душа.
Хорошо, и... с удовольствием. Виктор, согласен, беру это, да. Хотя, вы знаете, я сразу вам могу сказать, что мой друг, немецкий журналист Герт Руге, большой, как говорят в Германии, русофил, попытался объединить эти темы русской души с немецкой, написать книгу о русско-немецких отношениях без лжи. И вы знаете, в конце концов, после нескольких лет он отказался от этой темы, потому что это, я вам скажу, ужас вообще. Это ужас. Не потому, что были такие плохие отношения, а просто разобраться. Вот вы уже сказали слово «великое немецкий», да? И как только мы туда в этих великих насуем, да, то тогда мы с этим будем... А вот у нас Оксана имеет немножко, Оксана Андреевна имеет немножко другое мнение. Она по-моему, немножко подчеркиваю, связывает себя с ностальгией по Советскому Союзу. Так называемые элементы традиционного общества расцвели махровым цветом после падение СССР. Кстати, здесь я с ней согласен. А вот дальше вы смотрите. С его очень неплохой системой образования, здравоохранения, с полученной от предыдущих поколений богатейшей культуры, после чего народное население нашей страны было подвергнуто в самое примитивное мракобесие, в котором и по сей день пребывает.
Леонид. Как они в советские времена ли все эти мифы были созданы, и все было заложено, и люди как раз и вышли из Советского Союза с полным представлением о том, что это все вот так и так существует, и никак по-другому. И вся советская история, уж извините, с 17-го года, просто набор мифов, там за что не возьмешься, все было не так. Я-то историк-любитель, в отличие от присутствия здесь.
Ну, ладно,
ну там за что не возьмешься, там все было не так, вообще просто все. Невозможно назвать ни одного какого-нибудь значимого события, взять какую-нибудь фигуру, которая была бы на самом деле такой, как мы себе представляем. И вся эта история советская еще абсолютно не написана. И удивляться нечего, потому что все эти массивы документов не рассекречены до сих пор. Мы делали передачу, значит, «Защита обороны Москвы». Операции, вот 41-й год, я иду в архив московский, и что же, заседание бюро горкома и обкома партии все еще засекречено, 41-й год, все еще засекречено, то, что комиссия московская не работает, никто не хочет брать на себя ответственность, ставить подписи, разрешать, потому что там упомянут какой-то военный завод, ну, наверное, предполагаю. Значит, массив этот не раскрыт, ушли поколения людей, не оставив воспоминаний, историки только-только берутся за все. Зайдите в книжный магазин, ведь теперь полки, посвященные Сталину, состоят только из просталинской литературы. Антисталинской там уже нет ни одной книжки. Это просто вот так вот. Смотрите, висит замечательно.
И моя книжка «Хороший Сталин», конечно, тем более фигурирует.
Нет, это только про Сталин. Да. А смотрите, висит, значит, про смерть. Да, на Калининском, в магазине в этом, типа, на Новом Арбате, главная книжка «Как убивали Сталина».
Да.
Как убивали Сталина. То есть это внедряет. Да.
А вот смотрите, а Катя, вот мне нравится, мы говорили так об истории, о средних, а Катя задает простой вопрос. Заговор молчания, это что? Что ну, это? Вот, если Катя, то ответьте, пожалуйста. Катя, как дама.
Вокруг исторических фигур часто складывался заговор молчания. Очень интересно, что, ну, например, Сталин многие фигуры сделал фигурами засекреченными, фигурами молчания, ну, Троцкий. Упомянуть имя Троцкого, и можно готовиться к расстрелу своему собственному. А как только произошел потом 20-й съезд после смерти Сталина, разоблачение хрущевского культа личности и прочее, сам Сталин стал фигурой умолчания. На какое-то время нельзя было говорить о Сталине. Когда на нашем историко-архивном институте, ныне входящем в состав РГГУ, состоялась первая публичная лекция о Сталине, это была сенсация. Люди лезли в окна, Игорь Владимирович помнит это, лезли в окна и ломали двери. Что? Результат умолчания. Вообще все вот эти засекречивания, умолчания, ну, кроме военных, знаете, не берусь, они опасны?
Я вам скажу, что есть же вещи, которые в моей душе вызывают трепет. Мой папа работал уже в конце войны в секретариате Молотова, как Леонид знает прекрасно. Он потом стал помощником его и был... переводчиком Сталин с французского языка. Так что в нашей семье вот какие-то все-таки, скорее даже не мифы и разговоры о конспирации, а какие-то реальные вещи. Вот представляете себе, папа как-то совсем недавно, слава богу, он живой и здоровый, мне говорит так спокойно о том, что в секретариате Молотова рассказывали о том, что когда немцы были под Москвой, велись переговоры с болгарским посольством о том, чтобы Москву сдать и вообще отойти за Волгу. То есть, в общем, были рассматриваны совершенно спокойно такая возможность сдачи Москвы и уход за Волгу или за Урал. И не сошлись, но не сошлись уже, что называется, дипломатически, а переговоры велись. Я посмотрел потом все книги об этом, я нигде никогда не узнал такую...
Мы не интересовались.
Знаете, где? В Арагве, в ресторане Арагве велись переговоры.
Болгарский посол здесь в Москве был агентом НКВД. Да? Ага. И действительно была такая история, обсуждался, и Жуков об этом говорит, что он прилетел к Сталину с Ленинградского фронта, и при нем как будто бы Сталин разговаривал с Берией о возможности через болгарского посла навести контакт, но нет никаких сведений о том, что такие переговоры действительно... Судя по всему, болгарский посол не принял это всерьез.
Не принял. А я вот знаю, что все-таки в знаменитом Арагве, а может быть, это тоже миф, а может быть, это, в общем, не то, о чем стоит говорить, но тем не менее, я говорю, что даже вот такие вещи, которые вот, правда, кажутся невероятными, и хотелось бы о них узнать побольше, они не выходят на поверхность. Олеся из Полесья, как раз, Олеся из Полесья написала. Я Виктору, значит, я вижу, вы любите поляков точно так же, как их любил Владимир Солоухин, но он отзывался о них, что они самые душевные люди среди славян. Олеся из Полесья, я не знаю, что говорил Владимир Солоухин, но я очень ценю за его владимирские проселки. И я должен сказать, что как раз с ним у меня была совершенно чудесная беседа, являются русскими европейцами или нет. Я помню, что... Мы делали еще вот на только-только надвигался апокриф, и мы решили сделать такую программу. Являются русские европейцами или нет? Мы вышли на улицы Москвы, вот самые такие сильно выпившие, такие с шапками на бекрень говорили, что, конечно, мы европейцы. А те, которые такие замечательные студенты, милые, симпатичные, они говорят, ну какие мы европейцы? Мы, понимаешь, пошли к Солоухину с его прекрасным очарованием оканьем. Он так посмотрел на меня и окая сказал, ну, конечно, европейцы, а за ним были иконы и все прочее. Так что, в общем, человек, он был парадоксальный, и я не знаю его мнения, но, вы знаете, у меня просто особое отношение к полякам, у меня первая жена полька из Варшавы, я говорю по-польски, поляки меня довольно много печатают в Польше, поэтому я не сказал, что они, может быть, самые душевные, да я как сравнить тут всех славян, я не всех знаю, но я должен сказать, что люди интересные, и, по крайней мере, вот, что лично, профессионально могу сказать, что рецензии, которые они пишут на мои книги, обладают какой-то глубиной и ясностью. Может быть, они к тому же и положительные, это слава богу, но то, что в них есть ясность, глубина и какое-то понимание, это меня... Ой, мы оставили Александра из Москвы еще. Александр, да. Будьте добры, да. Ваше мнение.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Александр из Москвы,
да.
Правильно.
Да, слушаем
вам
вас.
Трудно добиться.
Ой, у нас сегодня много звонков.
Три вопроса.
Давайте.
Первый, реплика, Сталин никогда не говорил, что наш советский человек выше американца. Он говорил, выше буржуазного чинуши, так что и сказать не нужно. Второй вопрос, насчет войны и мира. Каждый школьник 30-х годов во всех учебниках, все, под миром подразумевался общество, а не мир. Мир в пусть что не война, а мир, а общество. Так что это уже доказано всеми учеными, литераторами и всем.
Понятно.
И нужно, не нужно и сказать. И третий вопрос. Вот 39-й год, наши историки, современные историки, говоря о 39-м году, о 39-м годе, ни разу не говорили тоже о том, что летом 39-го года весь советский народ был прикован, так сказать, к тарелкам этим черным, репродукторам, ждали результатов переговоров прибывшего в Москву генерала французского, английского чиновника, их встречал Сталин, Молотов и Сталин Ворошилов.
Да.
еще Литвинов, по-моему.
Я понял, Александр, и переговоры сорвались, да. Спасибо, это очень сложная тема. Иногда через это оправдывается как раз пакт Молотова-Риббентропа.
Это только где-то не читал, потому что есть записи Ворошилова, ему Сталин диктовал про как, что ему как говорить, и из этого совершенно определенно следует, что переговоры должны были быть сорваны с самого начала. Да. Не хотел договариваться.
Да. Послушав наших энергичных и интересных радиослушателей, я очень хотела бы вернуться к одному сюжету, который не ушел из нашего разговора. Вот насчет измерения широты души, очень уже даже стало пугающе, кто, у кого шире душа, у немца, русского, поляка, у нас уже замелькало. И очень хотелось бы выразить позицию, вот связанную с моим отношением к всемирной и родной истории, что вот этот измеритель, движение с каким-то сантиметром или метром в руках, очень безнадежный и очень опасный. И на самом деле размеры души никак не могут связаться с нацией, национальной историей. Мы живем в определенной культуре, но в нее вот этот измеритель никак не включается. Мы встретим душевного человека всюду, бездушного, злого тоже, начиная с первых цивилизаций, ну, допустим, с рубежа 4-3 тысячелетия до нашей эры, мало что в этом меняется. И поэтому пойти по этому пути не хотелось бы. Мы любим Толстого. Мы спорим о Толстом. Как это замечательно. Это наше, русское. Поляки хорошо оценивают...
Ерофеева тоже хорошо.
И молодцы. Но при этом не надо бы свести. Я только это хотела как реплику к чему-то национальному. А то ведь вот сегодня опять правильно, вечно правильно. Популярный Сталин. Правильно. Давайте выяснять. Дело в том, что он грузин или он русский?
Дело не совсем, я думаю. Здесь.
Знаешь, даже не только в Сталине. У нас уже время закончилось. Мы можем сказать, что все-таки мы сегодня проработали эту тему, с моей точки зрения, интересно. И я думаю, что мы к этой теме вернемся в том и другом измерении. Ну и что? Я считаю, что вот люди, которые умеют так раскрывать тему, это не только замечательные историки, но это значит, что у нас замечательная интеллигенция. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Наталья Ивановна Басовская, Игорь Владимирович Курукин и Леонид Михайлович Млечин. Спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода, передачи «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами будущее.
Тотальное насилие над всем и всеми. Над личностью.
Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года и большую часть времени находился
на передовой. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытается отправить своих зэков в те штаты, где еще есть место за решеткой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».